Давайте всех наверх.
Вам красно православных следопытов внести салют флагу.
В эфире передача «Дружины братства православных следопытов» во имя святого праведного воина Феодора Ушакова о жизни и скаутском движении. У микрофона ведущие. Следопыт третьего разряда Андрей Царев
и ровер Вероника Беденко.
Андрей, давай расскажем радиослушателям, какие события произошли на этой неделе.
Новости екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
Во вторник, 22 января, прошло второе занятие по морскому делу. Ребята изучили строение корабля, освоили новые названия – Ахтерштевень, шпангоуты, бимс и стрингер. Также научились вязать узлы, нужные на яхте, и обсудили важность дисциплины. Надеемся, что занятия станут регулярными, и уже через 4 месяца, в конце мая, скауты выйдут на воду.
20 января был день рождения храма Николая Чудотворца. Этот праздник называется храмовой славой. Праздник пришел из Сербии, и идея этого мероприятия проводится в каждом храме. Уже и в новом формате был проведен по-своему интересный концерт с играми, где в одной из них надо было пропеть песню на тему «Снег». Праздник закончился общим хороводом. В организации праздника самое главное участие провели следопыты. Они встречали гостей, чистили снег у входа, дежурили в гардеробе, организовали фуршет.
Вели концертную часть следопыт третьего разряда Андрей Царев и следопыт третьего разряда Анастасия Менщикова. Такой формат общения на приходском празднике сошли самым удачным. Приглашаем всех в следующем году.
Новости екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
У нас в студии следопыт третьего разряда Андрей Царев,
ровер Вероника Беденко и следопыт третьего разряда Александр Дудко.
Сегодня один из ведущих, Александр Дудко, это очень долгожданный гость, человек, который год назад уехал жить в Донецк и сейчас вернулся к нам на какое-то время. Саша, расскажи, как на тебя повлиял этот год и что ты обнаружил в Екатеринбурге по приезде? Что тебя удивило?
Меня удивило то, что каждому, кто пришел в нашу дружину, выдают новика. То есть, как год назад было то, что новик — это нечто, к чему каждый скаут пытался стремиться, то сейчас новику выдают каждому встречному.
Для наших радиослушателей мы хотим пояснить, что новик — это одна из единиц разрядной системы скаутинга.
В принципе, приходит очень много новых ребят, и по численному составу дружина стала огромной по сравнению с тем, что было.
Каждый хотел стремиться к лучшему, а теперь все это выдает всем скаутские значки, ни за что скаутские галстуки и скаутские рубашки.
Саша, вот скажи, как еще, ну вот кроме того, что ты сказал, как еще может повлиять то, что обесценились новики и другие разряды?
Каждому скауту, который уже достиг максимума, будет неинтересно посещать нашу дружину. И поэтому она будет потихоньку распадаться. Ведь тот максимум, который достиг каждый скаут, уже будет...
Не будет мотивации идти дальше.
Да.
Ну, лично мне кажется, что это не так... Так как многие ребята ходят сюда и также из-за друзей, из-за какой-то цели, из-за того же, возможно, морского дела, журналистики. Кто-то хочет, наверное, связать свою жизнь со скаутингом тоже.
Я могу так сказать только о тех, кто пришел к нам недавно. Ведь те, кто пришел давно, как выразился раньше Всеволод, ходят только из-за дружбы к друзьям. То, что они могут встретиться здесь и поговорить на общие темы.
Мне кажется, опять же, то, что это тоже неправда, потому что я хожу достаточно много. Я также хожу из-за походов, из-за морского дела. Я знаю очень много примеров, которые ходят не только из-за дружбы, которые хотят самосовершенствоваться в нашей дружине, которые живут от воскресенья до воскресенья, чтобы узнать какую-то новую информацию, чтобы
заняться интересным делом.
Не знаю, я не думаю, что можно говорить так за всех. Если лично по своему опыту говорить, то да, примерно недели две назад БПС отошло для меня на второй план. но последнюю пятницу каникул я пошла со своим отрядом на костры, и я просто вспомнила всю эту атмосферу, я вспомнила, что такое на самом деле скаутинг. И могу сказать, что у меня опять появилась эта мотивация. И сейчас очень хочется стремиться вперед и развиваться именно в скаутинге, не только приходить сюда, чтобы общаться с ребятами, но действительно каждый день узнавать что-то новое. Я хочу возобновить в себе те эмоции, которые были в самом начале. И мне кажется, дело вообще не в организации. Дело в каждом из нас и в том, насколько активно мы участвуем в деятельности дружины. Если ты часто ходишь в походы, то у тебя и будут гореть глаза. А когда часто походов не посещаешь, не ездишь на мероприятия, ты постепенно забываешь, что это такое, забываешь свои эмоции.
Возможно, чтобы решить проблему с этим, нужно, как думаешь, инструкторам усилить сдачу на разряды, на новиков, на следопытов третьего разряда?
Я считаю, что да, нужно в скаутской дружине стать намного жестче и возобновить ту порядковую систему, по которой выбирались новики. Ведь каждый хотел стать новиком, и не у всех это получалось. А теперь каждый хочет стать ровером, и в итоге они добьются максимума.
В этом я с тобой, Саша, согласна. Я считаю, что даже если ты уже получил галстук, по твоему мнению, незаслуженно, просто иди дальше. У нас сейчас будут готовы новые зачетки, и, возможно, тогда эта система усилится, и будет жестче все приниматься. Может, все еще впереди. Для справки, зачетки — это определенные книжечки, в которых прописаны нормативы, назовем их так, по различным направлениям, специальностям.
А испытания на какой-то разряд — это достаточно трудное задание, которое показывает, насколько ты готов к этому разряду. Большинство скаутских испытаний — это тайна, поэтому я не могу привести пример. Саша, ты собираешься пойти в Суворовское училище? Я думаю, что испытания, которые ты проходил у нас, тебе должны помочь.
Я считаю, за то время, которое я прожил в дружине, где это было 2 года назад, и у нас было очень актуальное военное дело, я очень много набрался опыта по военному делу, и теперь я думаю, что я стал на шаг ближе к поступлению в Суворовское.
А какие навыки, приобретенные в скаутинге, помогли тебе в жизни в другой стране? Ты год не ходил в дружину. Какие у тебя были ощущения от этого? Какие были эмоции?
Я считаю, то, что после того, как я уехал в Донецк, мне было очень скучно и нечем себя было занять. Ведь занятия по воскресеньям мне были очень интересны когда-то и познавательные. И я мог прийти домой и рассказывать целыми днями все своей маме. Я просто коту рассказываю, потому что мне мама на работе.
Понравилось тебе, как наши ребята встретили тебя?
Я считаю, что со временем многие ребята, с которыми я был знаком, стали более серьезными и мужественными. Я считаю, что Донецк — это та же самая Россия, и из-за того, что там нет скаутов, я очень сильно тосковал и приехал в Екатеринбург.
Спасибо, Саша, за хороший диалог.
Очень рада, что ты приехал наконец-то к нам спустя год ожидания.
Надеемся, что ты у нас надолго.
Следопыты иногда задаются самыми сложными вопросами. Поэтому на выручку приходит следопыт третьего разряда Михаил Бутаков с рубрикой «Если».
Если, если, если.
В наше время человек живет в информационном потоке. И ему часто встречаются творчество других людей. Но мы часто путаем это с искусством. Сразу возникает вопрос, что если я не понимаю, что такое настоящее искусство, и буду увлекаться этой самодеятельностью? С этим вопросом мы обратились к протоиерею Александру Сандареву, духовнику молодежного отдела.
Я понимаю, что здесь вопрос идет о современном искусстве в большей этой части. То есть современное искусство, которое мы живем в этом информационном потоке, он на нас как-то влияет, особенно на наших детей. И как найти те произведения, которые действительно являются искусством? И как отличить искусство от какого-то чего-то такого, что может навредить? Просто есть творчество, которое не сильно вредит, а есть творчество, которое намеренно вредит людям. И отсюда появляется понятие субкультуры, где специально заложены такие идеи, которые могут психически, ментально разрушать человека, когда они его призывают к экстремизму, например, или ко греху, напрямую ко греху призывают. И в этом смысле вот это творчество этих людей, которое вот призывает к экстремизму или ко греху, оно является злым, отрицательным. Есть шедевры мирового искусства, которые проверены временем. Эти шедевры, они идут с глубин веков, начиная с эпоса разных народов. Но даже этот эпос не всегда, наверное, полезен, потому что есть язычество, и там тоже есть эпос, и тоже есть мифы и мифология, которые не сразу человеку нужно знать. Ну вот мы все в школе проходили мифы и легенды Древней Греции, да? Там вроде бы про язычество, да? Вот, но, опять же, Древняя Греция – родина философии, а философия – любовь к мудрости. Поэтому многие мифы, которые в то время были и появлялись, отражали поиск человеком истины. Да, там вот мы видим язычество, там мы видим какие-то ошибки. Там боги, они, конечно же, не боги, потому что они имеют страсти, они имеют ошибки какие-то. Но до нас дошло в каком-то смысле профильтрованное христианством. Те мифы, те истории из Древней Греции. Мы видим там мужественного Тесея, героического Геракла, который там готов идти и очищать эти авгиевы конюшни. Да? Одиссей, и мы видим его Пенелопу, которая сохранила верность на протяжении пути всех странствий Одиссея. Мы видим, как он мужественно преодолевал этот свой путь. Мы видим некоторые вещи, которые, как говорил святой Василий Великий, помогают нам научиться каким-то добродетелям. Подлинное искусство научит человеку добродетели. Добродетели, то есть добру. И есть шедевры, которые нам открывают вот эти добродетели, вот эту истину. И поэтому они проверены временем. Либо они нам учат или показывают, как не надо поступать. Например, книга «Экклезиаста» в Библии тоже. Там какие-то вещи показаны, как плохо жить без Христа. Поэтому, когда мы изучаем искусство, когда мы получаем образование, очень важно идти вот от истоков, от шедевров, которые заложены в глубине веков. А таким главным шедевром является Библия. Ну, мы уже как-то про Библию отвечали. Слово Божие, развиваясь, раскрываясь в шедеврах мировой, это художественной литературы, живописи, музыки, она открывает нам нужный тон. И если мы сможем себя, свой вкус, вот еще очень важный момент, вкус воспитать на шедеврах, то современное творчество, которое мы будем видеть, оно вот современное творчество, в нем есть одна проблема. Оно одухотворено разными духами. Что это значит? Что когда человек что-то творит, он может, например, творить в духе гордыни, ну, такой гордости, чтобы вот показать себя прежде всего. Он творит не в духе того, что вот он что-то открыл и хочет этим поделиться с миром, как это все художники творят, а он действительно хочет через это прославиться, например. Это вот уже такой дух гордыни. Или, например, человек творит из какой-то злости или из какой-то ненависти творит. В основном все вокруг этого. Пытаются себя показать, отсюда идет искусство в виде перформансов. То есть труд сильный не нужен, не нужно много трудиться. Сейчас уже мало кто из художников умеет писать таким живописным стилем. Много что утрачено, поэтому можно что-нибудь такое яркое нарисовать, и это будет, может считаться искусством. Но это не будет считаться искусством. Потому что искусство, оно тогда формируется, когда человек много работает, когда человек много изучает то, что было до него. Вот, например, взять Достоевского, нашего великого писателя. Сколько он знал всего, сколько он изучил, сколько он образовывался. Не прожил как-то недолго, он умер довольно-таки молодым. Прожил
события.
Да, событий. Он действительно, вот если почитать его биографию, мы знаем, как он много чего изучал. Поэтому его литература, его произведения, они гениальны в том числе еще и потому, что он много что изучал, то, что было до него. Или взять Пушкина. Он историю прекрасно изучал, он пытался понять суть. И, конечно, то, что было до него, он тоже прекрасно это знал. И все великие писатели, художники, они многие вещи проживали и это все знали. И прежде всего знали Слово Божие. Тот же Достоевский, Пушкин, Толстой обращаются постоянно к Слову Божьему, к Библии, к Евангелию. Они его впитали, и те замечания, которые, ну, это можно сказать, те высказывания относительно Библии или каких-то мест из Писания, они настолько уникальными становятся, потому что такие тонкие замечания, такие удивительные вот акценты ставят наши великие русские писатели. Поэтому человек, художник современный, если он действительно изучает, если он тренируется, если он пытается сформировать свои навыки и, опять же, свои добродетели, то такой человек будет творить с осторожностью. А если у него этого нет, если он просто хочет нахвататься по вершкам, и вроде у него есть талант, оно не будет его творчество вечным. А вечность и оправдывает людей.
Если.
Сегодня следопыт третьего разряда Николай Милевский в рубрике «Я православный следопыт» расскажет о том, чего так сильно не хватает современным ученикам и, в частности, следопытам.
Один из скаутских законов гласит: «Следопыт бодр, никогда не падает духом». Давайте подумаем, что такое бодрость духа. Во-первых, это когда тебе тяжело, ты всегда весел. Во-вторых, когда трудно, ты можешь подбодрить товарища. Противоположностью бодрости является уныние. Это качество часто возникает у тех, кому нечего делать. Чтобы обрести бодрость духа, для начала надо воспитать в себе силу воли, помогать ближнему, уметь с радостью подходить к делу. У нас бодрость духа проявилась в сборе Алатау. Там всем было трудно, и один старался помочь другому. Следуйте этим правилам, и все получится.
Байки у костра.
Могу отметить, что следопыты не только бодры, но и самокритичны. Сейчас это докажет нам в рубрике «Байки у костра» следопыт третьего разряда Андрей Царев.
Это было 5 лет назад. Однажды я пошел в один из первых своих походов. Так как дорога до места стоянки была очень долгая, я устал. Когда все начали собирать дрова для костра, чтобы приготовить картошку, я ничего не делал. Сидел и думал, как хорошо то, что все работают, а я нет, а я тоже получу картошку.
Антошка, Антошка, пойдем копать картошку.
Антошка, Антошка, пойдем копать картошку.
Дили-дили, крали-вали. Это мы не проходили, это нам не задавали.
Когда все было готово, взрослые приготовили поесть, я вместе со всеми взял тарелку и встал в очередь за едой. Но не тут-то было. Как только подошла моя очередь, дядя Сева сказал, что кто не работает, тот не ест. Я тогда очень обиделся. Отошел от всех, чтобы погрустить. И тут я вспомнил, что я, как настоящий следопыт, взял с собой в поход кекс. Большой, свердловский. Так как он был очень сытный, я подумал, почему бы не съесть его вместо картошки? И я за 2 минуты съел его целиком. Когда все поели, все начали подходить ко мне и спрашивать, как у тебя дела, хочешь ли ты есть? На их вопрос я отвечал, что нет. И тогда взрослые предложили мне картошки. Я сразу же отказался. Все очень удивились. Все продолжали предлагать мне картошку. Я все отказывался. И тогда друзья, которые видели у меня этот кекс, начали говорить, то, что я съел его полностью. И все начали называть меня с тех пор кекс.
Байки у костра.
Это была передача дружины Братства православных следопытов во имя святого праведного воина Феодора Ушакова, города Екатеринбурга. Свистать всех наверх!
Ждите новых выпусков. Мы готовим еще много всего интересного.
Пишите письма с отзывами и пожеланиями. Нам важно слышать ваше мнение.
Отправляйте их по адресу: город Екатеринбург, переулок Центральный, рынок 6, для Братства православных следопытов.
Спасибо, что слушаете нас.
До скорых встреч!
Надоело нам жить по звонкам, надоело писать нам конспекты. Знаем, ждет нас родная земля, ждет нас скаутское наше лето. Вновь увидим рассвет старики, флаг взлетающий в небо по мачте. Может, в этом оно состоит. это скалское наше счастье. Вновь увидим рассвет старики, флаг взлетающий в небо по мачте. Может, в этом оно состоит, это скалское наше счастье.
Свистать всех наверх!
Вам красно-православных следопытов внести салют флагу!